Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Борис Зайцев, Чехов. Продолжение. Сахалин. В апреле 1890 года Чехов написал Лаврову, издателю «Русской мысли», «Обвинение ваше – клевета, что после вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство – это само собой понятно». Причина была та, что в мартовском номере «Русской мысли» Чехова и Есинского назвали «жрецами беспринципного писания». Слово «беспринципный» Чехов принял остро. «Беспринципным писателем» или «что одно и то же, прохвостом» я никогда не был. Не знаю, кто написал статью, но, конечно, прохвостом он Чехова не считал. Вероятно, указывал на отсутствие идей. Мог бы, впрочем, не ставить Чехова рядом с Есинским. И вот этой беспринципностью ударил по больному месту. Чеховы и другие, даже друзья, упрекали, правда, с иным оттенком, почти в том же. Он никуда не зовет, не ведет. Если сказать вместо «беспринципный», «безыдейный», то это будет отвечать чуть ли не общему тогдашнему о нем мнению. Оно было неправильно, но не было клеветой. Чехов от писателей типа «вперед на бой в борьбу со тьмой» очень, конечно, отличался. Проповедничества в нем не было, но не было и цельного мировоззрения, философского или религиозного. Он сам признавал это и верно этим томился. В такой внутренней полосе и написана скучная история. Однако же в глубине его жило нечто совсем не безыдейное и не равнодушное. Напротив, очень положительное, человечное и правдивое. Христианский мир отца и матери, в особенности, скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза. Самому ему казалось временами, что писание его что-то не то — хотелось и сделать для жизни больше того, что он, как чистый художник, сделать мог. Даже в приведенном письме, единственном по резкости у Чехова, это чувствуется. Если вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы, то... Дальше оказывается, что и русская мысль мало сделала. Но это уже полемика. Все-таки то, что он сам мало сделал для жизни, вообще мало что знает о высшем и мало к нему приближает читающего, это ему было тягостно. Может быть, тут скучная история оказалась судом над собою. Но это касается только его самого. Если же другой вмешивается и обвиняет, он никак не приемлет. Письмо Лаврова написано почти накануне отъезда его на Сахалин. Поездка задумана раньше, и совпадение тут случайное, но очень в духе всего положения. Чехов стал собираться раньше, чем русская мысль оскорбила его, но само предприятие явилось отталкиванием от скучной истории. Профессор ничего не нашел, в безнадежности и унынии кончая дни. А вот Чехов, наперекор толком о его безыдейности и равнодушии, едет за 3-9 земель к отверженным. В первые месяцы 1890 года он усиленно к путешествию готовился. Неделями жил в Петербурге, читал с утра до вечера о Сахалине, каторге, тюрьмах, заводил знакомства, запасался письмами. Суворин, наверное, ему помогавший связями своими, был удивлен, даже и недоволен, что его любимый Чехов собрался бог знает куда на край света к убийцам и конокрадам. Но Чехов очень упорен. Мысль ехать засела в нем крепко, именно потому, что была не просто мысль, а желание и устремление. Тут отговоры не помогают. Конечно, будут в путешествии трудности, лишения, огромные потери времени, он все же едет. Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25-30 дней, не больше, остальное на пароходе. Неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2-3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом и горечью? Другое дело, нужен ли и интересен ли сам Сахалин. Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. Очевидно, он многое уже вычитал и узнал, прежде чем тронуться. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек. Приговор его суров заранее. Людей зря, без рассуждения, гноили в тюрьмах, гоняли по холоду и в кандалах десятки тысяч верст, развращали, губили. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет. Это неинтересно. Потрунивал раньше он сам над аптечками и библиотечками, благородными студентами, честными курсистками, а теперь вдруг заявил, как подобало русскому писателю XIX века, и с какой прямотою, горячностью. Искусство искусством, но есть и грех, и вина перед народом, пред всеми страждущими и обездоленными. Грех надо искупить. Просто взять да поехать на край света в ледяную страну к погибающим и погибшим, рассказать о них. Разумеется, и дух путешествий подталкивал. Новый мир, новые люди. Чехов это всегда любил. Но для туризма мог бы выбрать места и приятнее. А он недолго раздумывал. Никакого пьедестала, знамен, огоньков. Сел и уехал на Сахалин. Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска. Виден голый, угрюмый берег Иртыша. Это только еще начало. Правда, проехал он по Сибирскому тракту на вольных уже 715 верст. Но что такое в Сибири 700 верст? Смотришь на карту, на самой правой восточной части этой Азии, отделенная узким проливом, лежит между Охотским морем и Японским узенькая рыбка, неприятно колючая, остров Сахалин. Чтобы до него добраться, надо пересечь всю Азию на лошадях, по Байкалу на пароходе, вниз по Амуру тоже на пароходе. 700 верст тонут не в 7000, а между тем... Вот я сижу ночью в избе, стоящей на озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя, где я, зачем я здесь. Конечно, это не увеселительная поездка. Мало увеселяет и ночное столкновение с почтовыми обратными тройками. Ямщики спали, тарантасы налетели друг на друга, Чехова выбросил, на него повалились чемоданы, узлы, и чуть было не задавила вторая тройка, катившая за первой. Ах, как ругаются ямщики! Ночью в этой ругающейся буйной орде я чувствовал такое круглое одиночество, какого никогда раньше не знал. Оглобли сломаны, багаж разбит. Ему кажется, что вот он брошен в некий чуждый мир, сейчас затопчут и его. К удивлению читающего, оказывается, что не только мерз он в пути, промачивал ноги, Сапоги оказались узкие, по лужам приходилось шлепать в валенках, но и Бог знает, как питался. И это называется обильнейшая Сибирь. Всю дорогу я голодал, как собака. Кроме хлеба, все остальное не годилось никуда. В Тюмени купил на дорогу колбасы. Когда ее начинаешь жевать, то такое чувство, будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный дегтем. Тюмень, Томск, Красноярск на Енисее. Это все еще ранняя весна, холод, грязь, разливы рек, невозможная дорога, толчки, ухабы, полубессонные ночи, да еще и кровохарканье, мрак и одиночество. Собственно, только в Иркутске, проехав 3500 верст Тарантаси, ведь мы довольны убогом, смог он немножко вздохнуть, прилично поесть, пожить в номере гостиницы, сходить в баню. От Иркутска все шло легче. Через Байкал на пароходе даже очень интересно. Из прежнего пути понравилась ему только тайга за Красноярском и Енисей. Понравилась голубизна байкальских вод, прозрачность их. Я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, вовек не забуду. В Забайкалье опять на лошадях до Сретенска. Гнали изо всех сил, чтобы не опоздать к пароходу по Амуру. Конно-лошадиное странствие кончилось. Продолжалось оно 2 месяца. Проехали 4000 верст. С парохода Ермак письмо к матери помечено 20 июня 1890 года. По Амуру, в дикой живописной стране, путешествие уже отдых. В бинокль видны утки, гуси, гагары, цапли. На китайском берегу китайцы, напоминавшие ему добрых ручных животных. А после 2,5-месячного путешествия открылась, наконец, и самая цель странствия — остров Сахалин. Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет. Позже кое-где поминается он в великом мраке. Зато получилась книга «Сахалин». Во всем писании Чехова стоящая особа. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать, но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание и с расчетом. Облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают, посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть и видит. Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю, но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел 3 месяца с отверженными и их стражами. У него есть рассказ в ссылке. Явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине, видимо, на Иртыше. Перевозчики, ссыльно-поселенцы, мерзнут у костра на берегу реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая жена. Семен Толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена, отец, мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение. Убил богатый дядя и откупился. Общество указало на этого. Все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка. «Привыкнешь», — сказал Толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло. И кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет. А придет время, сам скажешь». Дай Бог всякому такой жизни. Они очень разные, Толковый находит, что кто хочет счастья, тот первее всего пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем. В глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец. Он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену. Она приехала и сбежала потом, оставив дочь девочку. Та больна, и вот барин носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке. Он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает. Толковый укладывается спать в избушке. А со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. Это татарин плакал. «Привыкнет», — сказал Семен и тотчас заснул. Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, невесть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может, слез и рыданий выслушал там. Что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам. Но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят в затылок такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна. Вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы, сопки, что ли. Это и есть Сахалин. Это и есть 3 месяца Чехова. Позже в письме к Коне он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел 13-летних содержанок, 15-летних беременных, проституцией начинают заниматься девочки 12 лет. Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями, все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок и символический смысл, образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает. Хоронит жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы 4 каторжника — черкес, жилец покойный, Чехов, казначей и баба каторжная. Это была тут из жалости. Перевела 2 детей покойницы, одного грудного и другого Алешку, мальчика лет 4 в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются, видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу. Хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю: «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит: «Закопали!» Каторжный смеется. Черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать детей. Он не обязан их кормить. Но предстояли ему на Сахалине зрелища другие. Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже там же и написал казнь Тропмана. Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик, Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а, как называли в старину, торговой, в сущности при мучительстве, наказание плетьми каторжника, провинившегося уже на Сахалине. Все он видит, наблюдает, как художник и врач не упустят и черточки, Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж было выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого. Жуткая зарисовка. Вернулся к концу этих 40 плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары. Мерещился палач и отвратительная кобыла. Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой. 2-3 дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, о бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и перед смертью. Радуешься за Чехова, когда покидает он, наконец, этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе Петербург, мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хотя и проникнуто иногда глубокой горечью. Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно, я чуть не плакал. А сколько необычайного! Цейлон — место, где был рай. Красное море, хотя и унылое, но ведет к Синаю. Я умилялся на Синай. Хорош Божий свет! Одно только нехорошо — мы. Как мало в нас справедливости и смирения. Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного убийства, рассказы в ссылке и Гусев. Простое сердце солдат Гусев — смиренный русский человек и вечный обличитель неправды Павел Иванович оба в последней полосе чахотки плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе добровольного флота Петербург, что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры — Гусев и Павел Иванович и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иванович до конца возмущается несправедливостями жизни. Оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину и спускают в море. По пути в Сингапур бросили в море двух покойников — Суворину. Это, конечно, Павел Иванович Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура. Чуть не плакал. Становится страшно, и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Гусев был напечатан в том же 1890 году. Убийство помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы — Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче, убившим, однако, брата, попавшим на Сахалин. Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Ивановича и у Раскольникова подготовка не одинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге. Яков же Иванович окончательно все решил. Каторга все ему открыла. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу. Ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которую так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все же он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить. Но было непонятно только одно. Почему жребий людей так различен? Почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Простой веры не было у самого Чехова, и по ней он бессознательно тосковал. Но как должно служить ему? Это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безидейности. Его действенный и живой Бог, живая идея была человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства трансцендентная в нем не для него. Природно в Чехове, совсем Чехов, это соединение второй заповеди с добрым самарянином. «Возлюби ближнего твоего и действенно ему отдайся». Вполне Чехов этой полосы. В неразумное от горнего света проблескивает только в последних его произведениях. «Сахалин» он писал в 91-м году и позже. Книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал. Но эта сторона внешняя, хотя и необходимая. Как и внешние, тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы с Коней вместе через Нарышкину добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей, поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца. Внутренняя же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется. Раскрывать себя не любил. Все же в письмах кое-что есть. «Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин, Суворину? Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома? До поездки крейсерова соната была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает». С ума он не сходил и всего менее был к этому подходящ, но возмужал. Хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно было добавить, и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на добрую землю. То, что подспудно в нем жило, теперь обосновывалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться. Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином. Преступления в России совершались по-прежнему. Суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к левой интеллигенции. Как бы то ни было, Сахалин вызвал сенаторскую ревизию каторги. Несчастных книга не могла сделать счастливыми, но в их горький быт улучшение внесла. На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней Чехов, не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы чудом попал и сказал правду, то как доктор палаты номер 6 очутился бы сам там же. отдых. Россия 80-х, начало 90-х годов – это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет. В общем же, время Надсона, Пухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка, все вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да, видно, не так легко по-настоящему его прорубить. Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и Будильником отдавал юные писательские годы, но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог. Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные. Суворин с сыном собирались в марте 91-го года за границу. Чехов был в Петербурге. Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию. Вероятно, из всех троих самым образованным и относительно европейцем был самоучка Суворин-старший. Чехов о Западе, об Италии, Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля в сущности стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии. Возможно, и противоположность Сибирью и Сахалинам тоже роль сыграла. Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторжены. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается. Вот, например, о Вене. Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Все великолепно. И я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера, фиакры, франты, и одних галстуках в окнах миллиарды, и вежливость, предупредительность. Да вообще, все чертовски изящно. Еще шаг, и начнется Гоголь. Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэля или Бауэра, в лучшем отеле, как дожи. Что обошлось Чехову недешево, но отставать от Суворина было нельзя. В Венеции же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна. Мережковской, которую я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Но сам Чехов от него не отставал. Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Здесь собор Святого Марка — нечто такое, что описать нельзя. Дворец Дожи и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь. Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь. «А вечер? Боже ты мой, Господи! Вечером с непривычки можно умереть. Здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество». На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости в Париже. Ясно видишь, как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет. «Да, здесь все дешево. Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим. Дмитрий, сколько мы платим?» «Зина, 18 франков». «Слышите, Чехов? Ну вот вам, 18 франков. Разве это дорого?» Возможно, Мережковский, разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом. 18 франков в неделю. Совсем недорого. Чехов поверил и, хотя сам платил вовсе недешево, отписал в таком духе сестре в Москву. Но на другой день пришлось поправлять. Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом госпожа Мережковская. Вместо «неделю» читай «в день». Венеции повезло им насчет погоды. Солнечно, чудесно. Дальше пошло хуже. Во Флоренции дождь, время тоже неважно, и впечатление бледнее. Флоренция все же, несмотря на дождь, тоже понравилась. Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции, из позднего письма уже в России Суворину. Чтобы войти в Рим и его почувствовать, надо там жить дольше. 3-4 дня мало, а после блеска Венеции может даже разочаровать. До Чехова Рим мало дошел, слишком утомил хождением с утра до вечера, горят подошвы. О Риме-то он и обронил фразу, которая может дать неверное представление о том, как он оценивал Италию. Рим похож, в общем, на Харьков. Видимо, и Григорович распространял о нем неправильные сведения в подобном роде. Чехову было это неприятно. В письме к Суворину он почти сердится. На самом деле, Италия произвела на него впечатление огромное. Русскую традицию, идущую со времен Гоголя и Жуковского, через Тургенева до Мережковского и модернистов, эту традицию Чехов, лишенный всякой традиции, все-таки поддержал. Очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле царь всего, а такое убеждение дает бодрость. Франция отозвалась в нем бледнее. Это законно для въезжающей в нее из Италии. Но и тут впечатлений много, отдых продолжается. Странным образом, во Франции Чехов довольно часто упоминает о России, о том русском, что там видел. В Ниццу попал на 6-й неделе Великого Поста, вербное воскресенье, отправился в русскую церковь. Вместо верб видел пальмовые ветви, удивился, что в хоре вместо мальчиков поют дамы, но нашел, что поют хорошо. В этом деле понимал, еще со времен Таганрога и отцовского хора с кузнецами. Великолепно пели Херувимскую, номер 7 Бортнянского, и простое «Отче наш». В Монте-Карло играл в рулетку. О ней пишет в тоне «Дедушкина деревню». В Париж попал всего на несколько дней и, конечно, узнать его хотя бы приблизительно не мог. Но вот однако же пошел опять в русскую церковь. Это и был тот самый храм на Рю-Дарю, где отпевали Тургенева, позже встречали императора Николая II, еще позже собирались и сейчас собираются бездомные люди эмиграции. Во времена Чехова эмигрантов в Париже было мало, и на светлую заутренню в церковь они не ходили. Да тогда и сама церковь называлась посольской, другой стиль, народу на службах немного, у дам свои стулья, дамы больше посольские, язык больше французской. Чехов удивилась здесь, что пели французы. Церковь в Париже велика, размерами напоминает Митрофановскую, но было тесно и душно. Греки слушают вместе с русскими, да и французов понабилось много. Не знаю, был ли он в Лувре. Видел Эйфелеву башню, посетил выставку, побывал и в салоне, но нашел, что Левитан выше французских пейзажистов. В общем, от Парижа и Монте-Карло остался у него какой-то мутный осадок. Но все это быстротечно. Из Парижа уехали прямо домой. Чехов заранее поручил брату Михаилу, недавно получившему место в Алексине, найти дачу на лето во что бы то ни стало. Алексин — небольшой городок Тульской губернии на Оке, в сторону Калуги, в чудесной пересеченной местности. Жило там тогда 700 душ, Но души эти любовались со своего взгорья и окой, и большаком с березами за ней, полями и лесочками, всей свежестью и миловидностью среднерусского пейзажа. Эти места любили тогдашние художники. Поленов писал Аку, Левитан гостил здесь у Чехова. Михаил Павлович усердно искал брату пристанище на лето, но хорошего найти не мог. Пришлось снять небольшой домик у станции и моста. Туда и переехали Чеховы всей семьей, старые, молодые, как всегда жили вместе. Было тесновато, и казалось временами, что уж очень одиноко. Лес, соловьи, недалеко Ока, тихо и покойно, а во время дурной погоды будет здесь скучно и грустно. Продолжалось это, однако же, недолго. К Марье Павловне направлялась из Москвы подруга Лика Мизинова с Левитаном. На пароходе из Серпухова познакомилась она с молодым человеком в поддевке и высоких сапогах, помещиком, былым Колосовским. Рассказала ему, что едут на дачу к Чеховым, а дачу эту у железнодорожного моста он знал и правильно оценил положение. Теснота будет страшная. Дальше все произошло в духе того времени. На второй же день к даче подкатили две тройки. Былим Колосовский приглашал к себе совсем незнакомых ему людей. Чехова как писателя, возможно, и знал, а вернее, делал вид, что знает. Но само звание «писатель» тогда в России ценилось. Чехов поехал, и, конечно, не один, а со всей более молодой частью населения. Оказалось, что в часе езды у Колосовского великолепное имение Богимова со старинным барским домом, где останавливались некогда Екатерина проездом в Крым. Все в огромных размерах. Комнаты так велики, что эхо повторяет сказанное в них. Гостиная с колоннами, зал с хорами, дивные липовые аллеи, речка, мельница, пруд. Антон Павлович тотчас снял верхний этаж этого дома и 17 мая уже из Богимова писал Лике, уехавшей в Москву, восторженное письмо. Восторгаться, видимо, было чем. Сам Чехов поселился в бывшей гостиной с колоннами и таким огромным диваном, на котором помещалось чуть не 10 человек. Окна до полу, а когда ночью гремела гроза, то вся комната вспыхивала в ее свете. Окружение старины, барства, природы, поэзии. Что же лучше для отдыха? Но отдых был здесь более внутренний, чем внешний. Можно думать, что в рамке чудесного дома, парка, прудов, в воздухе благожелания и дружественности чувствовал себя Антон Павлович хорошо, но сейчас же засел за работу. «В лености житие моей ждих», — говорил о себе, и как несправедливо говорил. Сколько сделал за недолгой своей жизни, с каким упорством, вполне чеховским, родовым, трудился всегда, несмотря на неважное здоровье. В этом Богимове вставало около 5 утра. Брат Михаил варил ему кофе в особенном кофейнике. Он его пил и засаживался писать. Не на столе, а как-то ухитрялся на подоконнике. Окно выходило в парк. Дрозды перепархивали, тянуло влагой и благоуханием. Где-то скосили лужайку, где-то липы цветут. В цветнике разные левкои, маргаритки, львиные пасти. До 11 он пишет, по временам заглядывая в парк. Потом обед, краткий сон и опять труд до вечера. Настроение было хорошее. Он написал за богимовское лето очень много. Это, во-первых, бабы. О них отозвался. Летний, то есть жиденький рассказ. Ничего жиденького в нем нет. Это всегдашняя пренебрежительная его манера. Напротив, сгусток горечи, мрака, деревенской беспросветности. Есть отзвук Сахалина в самой драме семейной, кончающейся мышьяком и каторгой для Машеньки. Есть глубоко запрятанный стон о детях. Кузька, сын каторжанки. Есть всегдашний священный гнев на фарисеев, есть боль о женской доле, а в развитии художества самого Чехова бабы, как бы бутон будущих мужиков во враге, вершин писания его. Сказать про этот рассказ, что он жиденький, можно только насмех. Душевный — это пока не отдых. Все еще продолжение Сахалинской преисподней, от которой даже светлое прикосновение Италии не вполне исцелило. А за спиной недописанный Сахалин, им тоже приходится заниматься. Настоящий отдых есть дуэль, июль-август. Что писалась эта дуэль в богимовском доме, с эхом в комнатах и колоннами в гостиной, с парком в вековых липах, куда заглядывал он постоянно, разложив листки рукописи на подоконнике, чуть не целый день выводя на бумаге мелкий узор слов, это естественно, так и должно быть. В нижнем этаже под ним жил зоолог Вагнер, тоже с семьей. С этим Вагнером шли у него долгие споры о вырождении, о праве сильного, о подборе. Все это перебралось в дуэль, как и сам Вагнер обратился в фон Корена. Но самое главное, начало написал он теперь светлую и милостивую повесть, добрую и трогательную, способную действительно целить раны, врачевать и подымать душу. Сахалин тут оказался в жизненной судьбе его, да и художнической, очень важном. После зрелищ бедствий человеческих особенно открылось сердце. Да и захотелось мира, моря, солнца, умиления, Кавказа, захолустной нешумной жизни, где есть, как и везде, люди слабые и порочные, быть может, на границе гибели моральной, но есть и доброта, улыбка. Гибель померещилась только, не пришла, а пришло спасение. Путешествие его вдоль Черноморского побережья, 1888 год, не прошло даром. Весь воздух повести, пейзаж, быт, люди — все с той поездкой связано, кроме только фон Корена. Отправляя баб Суворину, он приписал: «Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за генералов приняться». Настоящих генералов нет в дуэли. Есть военный врач Самойленко, собственно, полковник, но ему нравилось, чтобы его называли генералом. Дело, однако, в том, что этот Самойленко в своей простоте, горячности и доброте до такой степени заступник прежней России, что какие бы то ни были ее грехи и слабости и неустройства, один такой кипяток заслоняет с собой тьму пороков. Он очарователен, и когда шумно приготовляет салат для своих столовников, фон Корена и молодого дьякона, и когда бессмысленно кричит, и когда без разбора дает взаймы деньги, и когда заступается за слабых, и когда на минуту обижается на Лаевского, и когда, не читав ни страницы Толстого, смущенно говорит о том, что это великий писатель, потому что все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры. Есть и другое лицо в дуэли. Не знаю, откуда взял его Чехов, будто и второстепенное, мало причастное к действию, но в решительную минуту как раз весь ход действия поворачивающее. Молодой смешливый дьякон. Тут Чехов будто совсем забыл, как сам увлекался Дарвином, как спорил с Сувориным, защищая материализм. Дьякон — простое сердце произведения, временно присланный в приморский городок, только и ждущий случая услышать что-нибудь забавное и покатиться со смеху, он-то и оказывается высшим победителем повести. И своими детскими, по чистоте и простодушию, словами и делами сражает умного, но самоуверенного фон Корена. Чехов быстро по много писал дуэль. Воздух ее освежал, даже укреплял его. Но к концу он устал, ему стало казаться и длинно, и утомительно, и напутал. Много он переделывал, всю вещь переписал, как всегда в письмах отзывался о ней пренебрежительно. Оказалось же, что повесть эта, кроме внутренней значительности, выделяется и постройкой своею. Очень хорошо развивается, вся движется, несмотря на философию зоолога. Драматизм нарастает и разрешается, как громом гроза, дуэлью. Дуэль построена не как хроника, а скорее как пьеса. Не пьеса настроения, а с завязкой, подъемом и очистительной развязкой. На глазах читающего Слабый Лаевский, подруга его Надежда Федоровна, каждый по-своему катятся вниз и вот-вот погибнут, а ведь в сущности их спасает смешливый дьякон. Когда фон Корен стал холодно целиться в Лаевского, он не засмеялся, а заорал из-под куста. Был очень любопытен, хотелось посмотреть дуэль, хотя это и не очень подходящее для духовного лица. Дьякон и раньше в разговорах с фон Кореном поддевал его очень простыми словами. А теперь уже не слова, а дела. Дьякон просто движением сердца спасает и Лаевского, и самого фон Корена. Один остается жив, а другой, промахнувшись, не становится убийцей. Здесь у дьякона именно слово стало делом. Он ведь крикнул слова. Только слова эти имели силу доброй молнии, то есть дело. Чехову, кажется, нелегко дался конец повести. В конце этом есть художническая опасность. Начинают новую жизнь. Можно сделать неубедительно. Но он кончил отлично. Как нетрудно для человека, хорошо знавшего жизнь, искренне поверить в возможность резкой душевной перестройки и убедить в этом читающего, он именно это и сделал. Ничто не режет глаза в заключительной сцене. Через 3 месяца после дуэли, когда фон Корен направляется к пристани, откуда должен уезжать, и заходит по дороге к бывшему врагу проститься, находит там других Лаевского и Надежду Федоровну, чем те, что знал раньше, и признает свою ошибку во всей истории с дуэлью. Дьякон и Самойленко его сопровождают, и опять дьякон оказывается победителем. Уже не хохоча, а восторженно говорит он фон Корену: «Николай Васильевич, знаете, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость». Вся внутренняя направленность дуэли глубоко христианская. Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский. Во едином часе может человеческая душа спастись, повернуть на 180 градусов. Радует и то, как убедительно он решил труднейшую артистическую задачу, без малейшей натяжки и неестественности. После Ильи повеяло холодом, пахнет осенью, а я люблю российскую осень, что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями. Это написано Суворину 29 июля. А 18 августа сообщает он, что дуэль кончена. Кончалось и богимовское лето близ Алексина. В воздухе недалекой Оки, лесов и перелесков, полей тульско-калужских. Все это Чехову очень идет. Он всему здесь созвучен. Удачное, полное чувствуешь его пребывание в Богимове. Помещик Былим Колосовский в своей поддевке и высоких сапогах, с залихватскими тройками и широким размахом оказал литературе услугу несомненную. Правда, Сахалин еще не кончен, но внутренно Чехов уже выходит из него. Остается, собственно, только послушание, необходимость довести до конца взятую тяготу. Он ее продолжает и вывозит неконченную рукопись в Москву. А в Москве осенью сентября начинается у него, как всегда, пестрая, шумная жизнь. Нет того богатства впечатлений, как в Италии и Франции, нет и собранности, внутренней полноты деревенской жизни, так питавшей его. Конечно, работает, пишет и тут, но это не дуэль. Дуэль печатается уже в новом времени, и на Малую Дмитровку идут отклики с разных концов России. Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени задушевные и доброжелательные. Эти письма — раннее явление той глубокой и прочной народной любви, которая будет сопровождать его до могилы.
очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, монахини Нектарии, новопредставленной Александры, Любови, Иоанна, Валентины, Раисы, Натальи, Ирины, Евгении, Михаила, Константина, новопредставленной архимандрита Дионисия, новопредставленной схимонахини Мариамны, новопредставленного Георгия, протоиерея Аркадия, Милиции, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Любови, Сергия, Геннадия, Анны, Андрея, Степаниды, Алексея, Александра, Николая, Антонины, убиенного Евгения, Павла, Веры, Анны, Александры, Параскевы, Федора, Симеона, Иоанна, Геннадия, новопредставленного воина Ильи, новопредставленной Марии, Константина, Тамары, Сергея, Николая, младенца Риммы, младенца Георгия, Виктора, Виктора, Михаила, Евдокии, Екатерины, Владимира, Вячеслава, Нины, Нины, Сергия, Виктора, Ксении, Иоанна, Михаила, Анастасии, Сергия, Параскевы, Нины, Александры, Анны, Иерея Даниила, Петра, Анны, Флегонта, Василия, Елены. Вечная память.